Под Воронежем взорвался автомобиль главы администрации района. Систему хранения данных сделают исключительно отечественной, и статью за ОПГ к бизнесу будут применять ограниченно. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Михаил Васильевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Утром 26 декабря взорвался служебный автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова. Мужчина получил травмы, но его жизни ничто не угрожает на текущий момент. Причина взрыва пока не установлена, но по данным местных СМИ рассматриваются такие версии, как взрыв бензина и покушение на жизнь чиновника. Честно, становится немного не по себе, когда на прошлой неделе наблюдается стрельба на Лубянке. Сегодня мы получаем сообщение, что пытались взорвать автомобиль чиновника. Не пытались, а взорвали автомобиль чиновника. Как бы вы это охарактеризовали? Как вы это оцениваете?
Не очень приятная новость, явно не новогодняя. Все-таки, когда слышишь такую новость, то вспоминаешь 90-е годы.
О чем и речь?
Да, все-таки давно у нас не взорвали чиновников такого уровня. Здесь, конечно, мотивы могут быть самые разные. Можно предположить от бытовых, да, от личной неприязни, и заканчивая террористическим актом, как тот, который был на Лубянке. Но я могу предположить, что, скорее всего, это связано с какими-то коммерческими делами, с дележкой имущества в Воронежской области, потому что ситуация в Воронежской области не очень хорошая. Там часто меняется губернатор. Был Гордеев, сейчас другой губернатор. До этого были еще люди. А частая смена власти ведет к тому, к частому переделу собственности. Поэтому, собственно, то, что было в 90-е годы. Поэтому я бы все-таки не спешил бы часто менять губернатора.
Николай Фролов, надо сказать, тоже не так давно занимает свой пост с прошлого года, с февраля 2018 года.
Ну вот по логике, опять же, тех же 90-х, да, очень так пахнет 90-ми, можно предположить, что пошел передел собственности и передел бизнеса в этом районе. Он, видимо, очень жестко себя повел, не нашел общего языка с какими-то влиятельными людьми. Вот то, что получилось, то и получилось.
Сейчас некоторые СМИ пытаются разобраться в этой ситуации. Понятное дело, что Воронежская область, она как минимум привлекательна с точки зрения владения землей и строительства чего-либо. И вот припоминается некая воронежская компания «Видстрой». Я уж не знаю, что там правда, а что нет, но якобы от этой компании в адрес администрации района ранее поступали иски. Хотя, возвращаясь, вот вы упомянули губернатора, сам губернатор говорит, что никаких там ссор или чего-то подобного, какой-то критики или разбирательств непосредственно с Фроловым не наблюдалось. То есть никаких угроз, ничего подобного не было.
Ну, это решит следствие. Поэтому
безусловно.
Были или нет, я думаю, все это будет выяснено. Конкретная компания я бы сейчас не называл, да, в силу этики. Но то, что искать какие-то коммерческие интересы, прежде всего, в качестве мотива этого преступления, надо, это очевидно.
Это очевидно. Другой вопрос, найдут ли их?
Ну, я думаю, найдут, потому что здесь преступления совершено на региональном уровне, большие люди в этом явно не замешаны, поэтому там эти следствия не будут. Я думаю, что оно будет закончиться как бы положительным результатом, и заказчики будут найдены.
С технической точки зрения, Михаил Васильевич, вообще автомобили, служебные автомобили чиновников, они как-то ежедневно проверяются? Подобные опции некие существуют? Или все как-то вот после 90-х расслабились и успокоились, сегодня уже таких мер нет?
Не, ну, в Москве, там, где речь идет о высших чиновниках, да, о высших руководителях, там, безусловно, проверяется. В каком-то маленьком районе Воронежской области, естественно, никто не проверяет, потому что кому там проверять? Там таких и служб нет. Поэтому никакой проверки не проводится, и потом я не уверен даже, что он был на служебном автомобиле. Он вполне мог быть на своем автомобиле.
Вообще пишут пока что, СМИ пишут, что на служебном автомобиле был, я поэтому и спросила,
да,
по поводу проверок.
Никому. Таких служб вместо МВД нет.
Система может как-то измениться вот после этого происшествия?
Я не думаю. Я не думаю, просто на это просто нет средств, денег, необходимости. Пока.
Опять же, были комментарии на сайте radiosputnik.ru. Они несколько циничные, но, тем не менее, в силу недавнего предложения пересадить чиновников на такси. Вы наверняка слышали об этом.
Ну, конечно.
Но из серии народ пишет, что так даже было бы безопаснее.
Я не знаю насчет безопасности, потому что такси вызывает легче, чем даже служебный автомобиль, потому что случайный водитель, случайная машина никем не проверяется.
Так и служебные тоже не проверяются, как-то.
Там все-таки хотя бы водитель поверенный. Все-таки с точки зрения безопасности ситуация вряд ли бы улучшилась. С точки зрения социальной справедливости, может быть.
Следим за ходом расследования, пока же поговорим о системе хранения данных. Правительство установило запрет на покупку иностранных систем хранения данных для государственных и муниципальных нужд с 2020 года. Речь идет о технике, у которой есть аналоги российского производства. Причем, что любопытно, объем рынка вот этого оценивают сегодня примерно 8-9 миллиардов рублей ежегодно. И сразу, Михаил Васильевич, возникает вопрос, такой ощутимый объем готовы принять отечественные производители?
Ну, наши производители заявляют, что вполне готовы. У нас примерно 10 компаний, которые могут качественно производить подобного рода продукцию.
Вот эти 10 компаний, по крайней мере, та информация, которую я сегодня нашла, она в процентном соотношении составляет 32%.
В данный момент,
ну,
потому
да.
что существуют иностранные производители, которые давно заняли рынок и отдавать его не хотят, часто используются совершенно некорректные методы конкурентной борьбы, в частности, используют СМИ для того, чтобы дискредитировать нашу продукцию, что совершенно не так. Поэтому я бы здесь был на стороне наших производителей.
Даже если на стороне наших производителей, хорошо. Когда разрабатывается какой-то продукт, какая-то система, тем более хранение данных, мы понимаем, что это абсолютно разные данные, и некоторые из них, они требуют повышенных мер безопасности. Когда разрабатывается система, необходимо время на ее обкатку, экспериментальная часть. Как там что работает, есть ли какие-то пробелы. Вот это время, оно учитывается, потому что вступает в силу уже с 2020 года?
Да, это постановление готовилось давно. Проверяли возможности наших производителей. И я думаю, что все эти факторы были учтены. Никто не хочет, чтобы пострадали другие производители, да, те, которые пользуются этими данными, поэтому хранилищами данных. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Нам надо все-таки защищать свое производство, своих производителей, там, где мы можем производить продукцию. Не идти на поводу иностранцев, не отдавать свой рынок, а завоевывать чужие рынки.
Вот, опять же, есть наглядный пример, он не очень связан с системой хранения данных, но вы наверняка слышали о предустановке отечественного ПО различные гаджеты. И производители говорят, что ответственность за работу вот этого ПО на смартфонах, на тех же, она должна лежать на разработчиков программного обеспечения.
Да, безусловно, вчера было подобное заявление.
Да.
Но его же, опять же, кто сделал? Его сделали иностранные производители, которые за шапку сухари взяли наш рынок и не хотят использовать наработки наших производителей для того, чтобы хоть как-то поддержать нашу промышленность. Вы же поймите, что наше производство – это высокодоходные рабочие места, это высокая зарплата для наших людей, это повышение реальных доходов населения. Мы должны за это бороться. Причем и мы, депутаты, и вы, журналисты. А не идти на поводу, опять же, у иностранцев, которые защищают свои привилегии. Конечно, они не хотят терять свой рынок. Но почему мы должны им в этом способствовать? Я не думаю, что если бы наши производители... Нет, что наши производители имеют такую же поддержку в Соединенных Штатах или в Южной Корее, какую имеют среди журналистов, поддержку Apple тоже или Samsung.
Так, а, пожалуйста, Михаил Васильевич, почему вместе с ПО не разработать какой-то свой собственный гаджет и его популяризировать, и чтобы именно его, как, например, пользуются поисковиком Яндекс, а не Google, и Яндексом пользуются большинство?
Вы имеете в виду сделать свой гаджет?
Конечно.
Ну, не такая простая эта история. Мы же пытались сделать свой гаджет, но Йоту, я имею в виду, не получилось.
Я поэтому и спрашиваю про отечественную систему хранения данных.
Нет,
вы видите параллели?
Отличие, нет, я не вижу параллели, потому что существует большое отличие между Йотой, которая пыталась с нуля сделать гаджет и не получилось, и хранилищами данных, которые уже есть. И 32% рынка, как вы сами только что сказали,
да.
Они уже занимают.
Не отказываюсь от слов.
В чем проблема, чтобы они заняли 100%?
Проблемы нет, и я бы здесь пожелала удачи, на самом деле.
Я тоже.
И если это будет в количестве 100%, наверное, это здорово. Другой момент. Возможно ли в таком случае, точнее, есть ли риск в таком случае монополизации рынка несколькими большими компаниями, как это часто бывает в Российской
Федерации?
Сейчас
рынок более монополизирован, чем в том случае, если будет только отечественное хранилище данных. Может, в наших компаниях 10, а из иностранных производителей практически 2.
Если мы не сравниваем с иностранными производителями...
Так они уже на нашем рынке практически захватили его монополию. И диктуют и свои цены, и свои условия технические. Вот в чем проблема. Это же еще и безопасность.
Конкурентоспособность между отечественными компаниями, пусть они даже небольшие, она насколько хорошая?
Это высококонкурентный рынок.
Вот эта среда.
Это высококонкурентный рынок. Монополизации не будет.
Хорошо. Тем временем, возможно, бизнес обрадуется любопытному законопроекту от Владимира Путина. Президент России внес в Госдуму законопроект об ограничении статьи 210 Уголовного кодекса по отношению к бизнесменам. Итак, согласно поправкам, нельзя будет вменять создание организованного преступного сообщества и участие в нем руководителю компании только на том основании, что он занимает руководящую должность. На ваш взгляд, Михаил Васильевич, это поможет экономическому росту?
Это очень важный законопроект, который, прежде всего, позволит защитить добросовестных бизнесменов. Это очень актуальный законопроект, он не просто любопытный. Вот буквально только что я получил обращение граждан, вот, которые касаются этого законопроекта. Вот ситуация. Была компания, она торговала ортопедическими матрасами. Получила, следственные органы получают заявление от некоторых граждан, что им эти матрасы не помогли. Арестовывают руководителя компании. 20 руководителей 20 структурных подразделений по всей стране. В Перми, в Твери, в Краснодаре, везде. Якобы они мошенники, и главное, что это была организована преступная группировка, 210-я статья. Почему 210-я статья? Ну как, это же структура есть, компания есть, и они должны теперь идти по 210-й статье, там 20 лет тюрьмы. То есть, когда мы вводили эту статью по ОПГ, мы имели в виду ну, что-то типа «Бригады». Да, помните, Саша Белый, фильм
Конечно.
«Бригада»,
угу.
«Пистолеты», «Наркотики», «Оружие». В законе и так далее. Но когда просто обыкновенных бизнесменов, которые торгуют этими мотациями, сажают как ОПГ, ну это слишком. Мошенники, ну может быть, если они торговали этими мотациями без какого-то сертификата, без лицензии, если эти мотации действительно были бесполезны, но мошенничество я готов признать, чтобы им вменили. Но это явно не ОПГ, не для этого вводилась эта 210-я статья. Поэтому то, что предлагает Путин, это очень актуально. Защитит бизнесменов даже.
Получается, что законопроект, который действует уже давно...
Он очень давно действует. Чуть больше года, по-моему.
С ним все в порядке. Но проблема была с правоприменением. Это справедливо?
Да, справедливо.
Это справедливо. Где гарантии того, что проблем с правоприменением впредь не будет?
Вы знаете, гарантии никто не может дать, ни законодатель, ни Путин, ни вы, ни я. Вот, но то, что в зависимости от правоприменения надо совершенствовать закон, в том числе и Уголовный кодекс, и совершенствовать правоприменительную практику, это совершенно очевидно.
А каким образом? Вот особенно то, что касается совершенствования правоприменительной практики.
Ну, прежде всего, свое слово должен сказать Верховный суд. То есть нужно обобщить практику по этим делам, провести пленум Верховного суда и соответствующим образом принять постановление пленума Верховного суда, где объяснить судьям, как применять эту статью. Второй момент – это должны свою практику следственную обобщить Следственный комитет. И они тоже должны провести обобщение в следственной практике, и Бастрыкин должен издать приказ, где тоже бы объяснить следователям, в каких случаях применяется 210-я статья, в каких случаях не применяется. Ведь почему пошли по пути такого широкого толкования 210-й статьи? Она позволяет заключать под арест, то есть задерживать и заключать под арест тех граждан, в СИЗО кидать, которые идут по 210-й статье.
Угу.
Как предпринимателей их нельзя арестовывать, а как организованную преступную группировку можно.
Можно.
Вот эта ситуация с матрасами, человек 20 по стране посадили. Они пожилые люди, у них дети, внуки, они больные. Чего их сажать-то? Почему их под домашний арест нельзя отправить? Если бы это была чисто предпринимательская статья, их бы не могли отправить под... Их бы отправили под домашний арест. А так как 210-й меняют их, закрыли, и сидят люди уже некоторое время, и будут еще сидеть несколько месяцев в СИЗО. Это ж не дело. Поэтому Путин своевременно внес этот законопроект.
Это не единственные поправки. Путин предлагает также смягчить наказание за невозврат валютной выручки, так как некоторые компании находятся в иностранных санкционных списках, и не по их вине происходит просрочка. Звучит вроде как хорошо. Но что, не знаю, примечательно или злободневно, последовали комментарии, что «а как же злоупотребление?»
Здесь надо выбирать, то ли мы защищаем свои компании от санкционного давления, то ли мы все-таки боремся беспощадно со злоупотреблениями. Надо взвесить, от чего больше вреда. От того, что мы не препятствуем иностранным санкциям, либо от того, что некоторые компании будут злоупотреблять. Причем злоупотребление, опять-таки, с ними надо бороться с помощью правоохранительных органов. Достаточно рычагов для того, чтобы пресекать эти злоупотребления. Ведь ответственность не отменяется, она просто смягчается.
Угу. Когда Владимир Путин, среди прочего, частенько говорит о том, что надо прекращать кошмарить малый, средний бизнес.
Это выражение Медведева больше.
Но, тем не менее, Владимир Владимирович об этом последнее время тоже часто упоминает. Может ли Москва, Владимир Путин, правительство, Госдума сделать еще что-то для того, чтобы облегчить жизнь и работу малого и среднего бизнеса сегодня?
Если говорить о малом и среднем бизнесе, то он в большей степени страдает не столько от злоупотребления правоохранительных органов, сколько от экономической политики.
Все-таки конкретизируйте.
Денежно-кредитная политика Центрального банка и бюджетная политика правительства таковы, что они просто не дают развиваться малому бизнесу. Высокая стоимость кредитов. Денежно-кредитная политика, высокая ключевая ставка ведет к высокой стоимости кредитов. Цена кредита высока, они не могут вкладывать деньги, не могут находить инвестиции для развития своего бизнеса. Бюджетный процесс, бюджет у нас таков, что практически тормозит потребительский спрос. Тормозится потребительский спрос, нет рынка сбыта у товаров малого и среднего бизнеса. Предприятия либо стагнируют, либо закрываются. Вот где главная проблема для малого и среднего бизнеса? Административная среда. Это, конечно, важно, но все-таки я бы на первое место поставил экономические проблемы. По крайней мере, мое общение с малым и средним бизнесом говорит о том, что не на первый план сейчас выводят именно проблемы в экономике, в макроэкономической политике нашего правительства и Центрального банка.
Предположить, что денежно-кредитная политика Российской Федерации изменится с 1 января 2020 года, мы вряд ли сможем. Как быть в таком случае?
Добиваться, чтобы оно изменилось хотя бы с 1 июня.
Крепиться малому среднему бизнесу, получается так?
Не крепиться, а бороться, озвучивать свои интересы. У них есть предпринимательские сообщества, такие как, скажем, «Деловая Россия». Вот нужно быть этим ребятам более активными, более активно работать, в том числе и с депутатами, и с правительством, и с министрами, озвучивая свои беспокойности и свои идеи.
Борис Титов часто представляет интересы бизнеса.
Борис Титов, да, он часто представляет, он даже сделал экономическую программу в этом ключе. Столыпинский клуб знаменитый. Ну, видимо, одних его усилий мало. Самому бизнесу нужно быть более активным.
Так он и так в том-то и дело активен, Михаил Васильевич. Но вот про кредиты вы говорите, это действительно одна из первых тем, которую поднимает бизнес. Дальше идут налоговые сборы, претензии, которые следуют со стороны Федеральной налоговой службы. Дальше у нас законодательная база, которая тоже...
Если говорить про налоговую службу, конечно, парадоксальная ситуация. В стране экономический спад, по крайней мере, стагнация, а налоговые сборы растут. Это что говорит о чем? Это только об усилении фискальной нагрузки. Поэтому вы правы. Но я как депутат могу сказать, что малый и средний бизнес приходится, наоборот, расшевеливать нам, депутатам, политикам. Сами они очень неактивны. И это большая проблема нашего общества.
Привлечь дополнительные инвестиции какие-то не позволяет, наверняка ведь не только денежно-кредитная ситуация, но и в том числе довольно жесткое законодательство, разве нет?
Вы знаете, я бы не ставил административные бои на первый план, как это ставят наши либералы. Потому что все-таки на первом плане экономическая политика, нужно, чтобы инвестиции пришли в страну, нужно, чтобы они приносили прибыль, да? Чтобы они были выгодны. Вот представьте, вы приходите в банк, вас встречают красивые молодые люди, интеллигентные, вас сажают в красивый офис, вам дают подписывать договор очень дорогой ручкой. Вы кладете тысячу долларов, а через год получите 900 долларов. Вы будете в этот банк, с этим банком работать? Да, все красиво, инвестиционный климат очень хорош, но прибыли вы не получите. Вот экономическая политика такова, что малый и средний бизнес прибыли не получает. Высокие кредиты делают нерентабельным практически все проекты, которые начинают малый и средний бизнес. давление, которое оказывает эффективная бюджетная политика, тормозит потребительский спрос, а за ним инвестиционный спрос. То есть нет возможности расширять производство. Поэтому на первый план я бы все-таки поставил экономические проблемы.
Хорошо, а расширение, увеличение количества неких региональных банков помогло бы? То есть мы знаем о существовании известных на всю страну банков, там, которые кредитуют так или иначе малый и средний бизнес.
Они почти не кредитуют. Вот это очень важную проблему.
Да. И вот здесь мы приходим к вопросу о том, что когда Иван Иванов хочет где-то под Таганрогом открыть свою фирму, ему, в общем, и денег-то взять негде.
Совершенно верно. И та политика зачистки банковского сектора, которую проводит ЦБ, она не всегда оправдана, потому что уничтожаются именно малые банки, которые работают с малым и средним клиентом. Крупнейшие наши банки, скажем, тоже Сбербанк, он очень пренебрежительно относится к малому бизнесу. У них есть отдельные проекты, но они очень сегментированы, очень ограничены. А в целом прийти в Сбербанк, чтобы малый и средний бизнесмен получил кредит, это большая проблема.
Я просто пытаюсь нас привести к какой-то золотой середине. То есть мы понимаем, что ЦБ хочет избежать определенных рисков. С другой стороны, там, мы также понимаем, что существование каких-то мелких региональных банков нас может привести к санации в какой-то момент этих же самых банков. От чего, наверное, ЦБ хочет как-то отстраниться, потому что это не их забота.
Санация предполагает некий контроль, в том числе пруденциальный. Это же не значит, что нужно уничтожать все малые и средние банки. Санация не есть зачистка.
Ну, то есть,
а вместо конкретной работы по контролю за банковским сектором и выявлению здоровых малых и средних банков, поддержки их и зачистки недобросовестных, идет просто тотальная зачистка банковского сектора. Это неправильно.
Угу. В обозримой перспективе вы видите в этом вопросе какие-то возможные изменения?
Это зависит не от Госдумы, в большей степени от президента. Надеюсь, он скажет свое слово.
Но мы тогда тоже надеемся на веское слово Владимира Владимировича. Изменения коснулись тем временем не только бизнеса, но и киноиндустрии. Об этом далее. Вы любите, Михаил Васильевич, отечественное кино?
Ну, я, в принципе, люблю кино.
Любите кино. Что из последнего посмотрели, что вас впечатлило? Какой-то фильм припоминаете?
Не вспомню.
Не вспомните. Хорошо, тогда поговорим о том, что Совет директоров Роскино, а оно занимается продвижением российских фильмов за рубежом, отправил в отставку гендиректора Екатерину Мцитуридзе. Это подтвердил министр культуры Владимир Мединский. И по его же словам, все это потому, что индустрия требует перезагрузки компании и вывода ее на качественно другой уровень. Вот на ваш взгляд, стоит ли ждать каких-то заметных изменений или это так называемая аппаратная игра?
Ну, мне сложно оценить мотивы, которые привели к отставке Суидзе, но то, что те задачи, которые стоят перед Роскино, они, по-моему, несколько завышены, потому что у нас нет своего Голливуда, у нас нет своего Болливуда, и продвигать наше кино на международном рынке очень сложно. В силу того, что та продукция, которая делается, она либо не очень качественная, либо рассчитана на внутреннее потребление. Ну, такой патриотические, хорошие фильмы типа «Легенды 17» или «Движение вверх». Это хорошие фильмы, но каков рынок их сбыта? Это наша Россия, ну, может быть, Китай, может быть, Сербия, какие-то дружественные страны. Но я не представляю, чтобы эти фильмы пошли с каким-то аншлагом в Европе или в Соединенных Штатах, или даже в африканских странах. Для них они просто чужды, они не поймут, о чем там речь идет.
Вот что все-таки самое главное вы выделяете? В чем проблема, с которой надо разбираться, чтобы кино реально было классным,
знаете,
и интересным?
Вы знаете, это очень сложная проблема, она носит философский, идеологический характер. Для того, чтобы у нас было свое кино, которое похоже на американское, да, чтобы у нас был свой Голливуд, у нас должен быть мировой проект типа американского. Да, ведь Голливуд — это часть американского проекта, устройство общества, которое они транслируют в мир. Это идеологическая продукция. А у нас такого проекта в России, к сожалению, пока нет. Когда он появится, тогда под него можно создавать и свой Голливуд, и свое Роскино.
А патриотическая начинка фильма — это тоже идеология?
Это идеология, но это для внутреннего потребления. Это должно быть, это важно. Мы должны своих людей воспитывать в патриотическом духе. Но какое дело до нашего патриотизма жителям Азии, Африки, Латинской Америки.
Согласитесь. А то есть патриотизм должен быть несколько разделен, и в фильме должно быть показано и про ту страну, где продвигается этот фильм, правильно?
Ну, в том числе, в том числе.
Ну, по крайней мере, мы поняли, в каком направлении возможно
По крайней мере, Балканский рубеж – это довольно хороший пример такого российско-сербского сотрудничества.
Спасибо, Михаил Васильевич, за этот разговор. Михаил Емельянов, первый заместитель главы Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.